всегда, когда человек держит ум свой в чужих грехах, это говорит о том, что он совершенно еще не начал работать над собой, над своим спасением. Как ему спастись? Потому что мы дадим ответ на страшном суде за свои грехи. И приуготовляя нас к великому посту, к деланию покаяния, то есть изменения помысла, восхождение в силу и превозмочь греховные привычки, которые на церковном языке называются страстями, а те греховные привычки, которые мы любим, называются пороками, чтобы их преодолеть, нужно выработать иную привычку. Есть люди, которые, когда к ним приходит греховный помысел, они его принимают, но потом отвергают. Есть вторые люди, которые сразу отвергают греховный помысел, и есть, наконец, совершенное, которое, отвергнув помысел сразу, старается делать противоположное этому греху. Сия есть парадигма именно духовной жизни, то есть на одну ягодку смотрю, вторую беру, третью преувеличаю. Так и в духовной жизни мы должны делать. Когда, например, человек заболевает, например, он не обращает на него внимания. Затем зуб болит, он превозмогает сил своего мужества, мужественных сил. А когда зуб совершенно сгнивает, умирает нерв, пропадает самый зуб и приходится врачу удалять его. И, конечно же, врач земной и родители ведут ребеночка, ведут его к врачу, и ребенок не может не обижаться, потому что он понимает, что все те боли, которые он претерпит, есть ради его блага. И поэтому бывает, что ему и горько лекарства вливают, анестезию какую-то делают, горькое такое, потом свергают зубик, фламбируют. Также и в духовной жизни, как говорит Иоанн Златоуст, ровно точно так же. Когда человек вступает в будущее христианство, он именно начинает переходить своих страстей. Сначала это очень приятно, потому что страсти наши нам очень приятны, любезны. И вот здесь, церковь приготовляет нас к Великому посту на учение о блудном сыне. Ну, слово «блудный сын» в данном случае употреблено в широком понятии. Блудить имеется в виду блутать где-то от центра, от главного, на периферии, в неправильных путях. Часто случается, что у нас в русском языке это означает еще и распутство, но брак. Итак, дорогие, я бы хотел вам предложить слово, и очень бы вас всех просил послушать очень внимательно слово святителя Антония, митрополита Сурожского, который служил в Англии. Его паствой был английский establishment, который тоже многие были русские диаспоры. И я специально избрал этот текст, чтобы не говорить своими словами, потому что многие вчера были на исповеди, и чтобы не было такого, что как будто говорю конкретному человеку, я избрал текст именно вот такой. Сегодняшнее Евангелие говорит нам не столько о грехе и покаянии, но о прощении, которое нам дается Богом. Когда блудный сын, пришедший в себя путем страданий, обездоленности, одиночества, отверженности, направился к отчему дому, и когда он еще далеко от дома, хотя уже мог вдали видеть его, очертания, отец, который, вероятно, много-много раз выходил глядеться вдаль, ожидая возвращения своего сына, отец увидел своего сына. И Евангелие нам говорит, что в сердце его загорелась жалость и ласка ко своему сыну. Евангелие говорит нам, сын его мил бе ему. И не ожидая его прихода, он уже старик, оскорбленный своим сыном, обездоленного грехом, бессердечием своего сына. Обратите внимание, какие перечисляются вещи. Как мы очень часто от наших ближних получаем самые тяжелые удары. Смотрите, отец был от сына уязвлен бессердечием и вниманием. Он не приходил, не звонил, не общался, не давал о себе весточки. Устремился отец к нему навстречу и пал на шею его головою своей и обнял его и расцеловал его. Так ли мы встречаем друг друга, когда видим, что издалека, из той далекой страны, куда каждого из нас в какой-то момент, а иногда и часто в жизни уносит грех, из той далекой страны нам возвращается бывший друг, знакомый, приятель, родной человек. Так ли мы его встречаем? Спрашивает митрополит Антоний. Еще раз я говорю, что его паствой были люди, аристократы, люди многие образованные, высокой образованности. Вспомним, это Туманный Орион, это такая имперская страна, имперская, скорее, колониальная такая страна. Там люди занимаются бизнесом, все грамотные такие. Среди англичан тоже очень распространена такая высокая, так называемая, нравственность ихняя, но это совсем не означает духовность. И когда мы говорим о духе человека, мы говорим о его содержимом. Можно быть очень высокообразованным, нравственным человеком, общаться друг с другом, какие-то говорить слова, выстраивать отношения, но внутри можно быть человеком гордому, сластолюбивому, ленивому, завистливому. Поэтому человек должен наблюдать за развитием своего духа, потому что дух, дорогие братья и сестры, творит себе форму. И каков наш дух, каковы наши мысли, такова наша и жизнь. Итак, смотрите, как митрополит обращается к этой высокой пастве. Он им говорит и задает главный вопрос. Так ли мы встречаем согрешивших наших близких, приятелей, родных людей, которые где-то на стороне далече, которых нет с нами сейчас, которые где-то предаются греху, а может быть отвержены от нашей любви? Прежде всего, часто ли наша любовь остается такой непоколебимой, что мы постоянно входим на порог нашего дома, общего дома, того дома, который значит, что мы вместе глядим вдаль в надежде, что он вернется. И когда мы видим, что идет в нашу сторону человек, который был нам близок, но стал далеким по какой-то причине, чуждым, которым мы овладели в своем сердце, часто ли бывает, что мы в сердце поражены огнем прежней любви? И не просто любви, но такое ласковое расположение, оно гораздо больше любых слов говорит. Наполнено ли наше сердце к такому человеку лаской и жалостью? И часто мы пребываем, часто ли мы первыми устремляемся навстречу покаяние или признание. Обнимем ли человека, приласкаем ли, утешим ли его в том, в чем он оказался, не верен в любви, не верен в дружбе. Не чаще ли мы ведем себя, как тот сын, который ничем не был виноват перед своим отцом? И когда вернулся с поля, с работы, услышал, что радость и ликуют в доме отчим, прежде чем причаститься этой радости, захотел узнать, а чему там, собственно говоря, радуется? Почему здесь радость вне меня? И когда узнал, что младший брат его, свой такой же ближний, родной нам человек, который погибал, теперь вернулся, и он войти не захотел. Грешный брат его, поняв, что сделал, увидел состояние свое, в которое он пришел в далекой стране, преодолел стыд, страх, преодолевая неуверенность в том, что как его примут, пошел к отцу. И этот праведный стоит вне дома, где радуется, что погибший вернулся к жизни и ждет, чтобы отец пришел его молить. Войди, говорит, в общую радость. Я радуюсь, радуются слуги, радуется брат, приди, приобщись нашей радости. Отец не может не просить его об этом, чтобы он в свою радость внес общую радость, потому что ясно, никакой радости у этого праведного нет о том, что погибающий спасся. И как говорит отец, и как говорит праведный сын, обращаясь к отцу, этот праведный сын говорит, что за все годы добродетельной жизни, труда, отец не наградил его как платного рабочего, ничем. А когда вернулся этот твой сын, грешник, он заколол у питанного тельца. А отец ему отвечает, разве нам не надо было радоваться, когда брат твой вернулся? Праведный увидит в блудном только согрешающего сына своего, отца, который за брата, которого за брата он уже не может принять. А отец ему напоминает, что если для него блудный сын, то для праведника он брат. И вот здесь, дорогие, Антоний Сурожский говорит очень важную вещь для нас. Опять скажу, часто ли бывает, что мы воспринимаем человека согрешившего даже не против нас, а вообще поступившего плохо, как своего брата? Не чаще ли мы говорим, твой сын презрительно и отвергающе? Часто ли мы признаем, что он менее всего равный брат, он родной, он друг отцу, значит и мне должен быть бесконечно дорог. Но нет, мы подобно этому сыну, который воображал себя добродетельным, потому что был хорошим работником, хотя оставался чуждым духу своего отца, в котором была безмерная любовь к своему сыну. И дальше еще одно. Отец не дает пришедшему сыну попроситься в работники. В работники он его принять не может. Он его может принять только как вернувшегося сына. Здесь, дорогие, обязательно помышляйте об Отце Небесном, о Боге. И вот эту притчу надо перекладывать непосредственно на отношение Бога к нам. Когда мы согрешаем, Господь бесконечно имеет любовь к нам. И прощает нас так, как в первый раз. Вчера на вечернем богослужении я сказал вот о чем. Что Бог есть любовь. А любовь долготерпит, милосердствует. А что же долготерпит любовь? Она долготерпит наши согрешения, не соглашаясь с ними, но терпит их, ожидая нашего обращения. Итак, Он повелевает Своим рабам, принесите, говорит, первую Его одежду. Не самую лучшую одежду, которая найдется в доме, чтобы он чувствовал себя как на чужой одежде, на себя надетую, а одежду первую, которую он носил у него, будучи еще в благоденствии, которая легко ложится к его телу. До того, как он оделся в иностранную, в чужую одежду, в чужие одежды, и когда он надел вместо своих подмотков старую свою одежду, которая приложилась к нему, которая легла на его тело уютно, отец повелел принести ему перстень, знак сыновства. Почему отец это сделал? Потому что он не стал сперва требовать доказательств, что сын его покаялся. Потому что раз тот преодолел стыд, страх, чтобы вернуться, отец знал, что он подлинно пришел домой. Так и покаяние для нас означает не перед кем-то явиться правильно, а вернуться прежде всего к Отцу, возлюбить действительно Бога. Для человека начало духовного пути – это осознание того, что я не такой, каким должен быть. И как правильно говорят современные богословы, что если судить по тому, кто первый вошел в рай, а это был разбойник, то не суть даже важна. Знает ли человек молитву, например, перед крещением? Знает ли он всю веру или всю историю? Первое, что он должен знать, обязательно, это имеет ли он желание измениться. Перестать быть таковым, осознать, что он не таков, какой он должен быть, что все в его жизни не так. И вот когда он исполняется решимость измениться, будет он перед крещением или во время покаяния, то все остальное приходит к нему. Интерес, он просыпается, интерес к молитве, интерес к истории, как от мысли делается грех и прочее, прочее, прочее. И человек воцерковляется глубоко. Все ему становится интересно. А если он заходит в другого, с другой стороны Господь его ведет, ну путь его долг, и он может лет 20-30, если он правильно идет, если он читает Священное Писание, Святых Отцов, если он это делает, он может прийти в состояние покаяния. Но чаще всего это бывает по причине страданий. И заключить, дорогие, я хотел бы вот какими словами. Для того, чтобы следующая седмица по страшном суде, я бы хотел предварить ее вот чем. Вас как бы воодушевить на духовную жизнь, добавить несколько помыслов. Есть такой Исаия подвижник. Его труды имеются в добротолюбии. И вот он говорил так, что есть люди, которые живут правильно и уже с этого пути не сворачивают. Есть люди, которые живут греховно и тоже с этого пути не сворачивают. А есть люди, которые и то делают, и другое. И дальше он говорит, это значит, что этот человек не приурочен у Бога ни к тому, ни к другому. Это очень страшные слова на самом деле. Почему? Потому что полностью от нас зависит, где мы будем. И дальше он завершает такими словами. Для такого человека его ожидает суд, который решит, где ему быть. В раю с Богом или в аду. Потому что уже здесь, при жизни, человек ощущает, есть ли рай, что такое рай? Это жизнь с Богом, в чистоте, в правильности, в простоте. Когда мы от чистого сердца просто, ни за что, в ресторане прощаем друг друга, живем просто, тогда у нас ангелов, собственно, тогда мы пребываем в простоте, в любви. А когда мы этого не делаем, когда все сложно, когда дух печали и уныния свидетельствует о том, что мы отстали от Бога, значит, отстали от рая и приурочены скорее к аду, который сами себе натакали. Поэтому еще здесь надо стараться отвращаться от греховного пути, который соделывает